Глава пятая. Когда Клара открыла глаза, первое чувство было – опасность. Боевой маг обязан чуять такое за милю. Чуять и избегать. Или наносить сокрушительный упреждающий удар. Схватки грудь на грудь хороши на турнирах. В гильдии боевых магов ценились чистые и быстрые победы, по возможности малой кровью среди сил нанимателя. Тьма казалась настолько плотной, что давила словно вода на глазные яблоки, заставляя болезненно щуриться. От жесткого пола тянуло холодом и сыростью. Пахло нечистой водой, плесенью, старым камнем. Пахло здесь и смертью, а также существами, что любят лакомиться трупами. Руки и ноги Клары были свободны, правда, сама она раздета до нога. Волшебница не шевелилась. Есть много чувств, кроме зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Простые смертные называют их все одним словом – шестое. Хотя на самом деле чувствуете гораздо больше шести. Так, кажется, цела, ничего не сломано, ран нет. Это хорошо. А вот что плохо, так это сосущая пустота в груди. Там, где у мага всегда теплится огонек его силы. Что такое? Нет, совсем? Исчез, погас или... Несколько томительных минут она вслушивалась в себя. Нет, хвала всем демонам и богам. Это просто такой мир, где ее способности не действуют. Такое случалось, хотя и очень редко. Попадались среди бесчисленных миров великой сферы такие, что пронзавшие их магические потоки отчего-то не взаимодействовали с материальной плотью этих миров. Даже у истинных магов, рожденных в долине и изначально обреченных на служение волшебству. В гильдии сохранились описания трех таких миров. Не исключено, что Клару заточили в одном из них. Впрочем, маг долины способен на многое и без всякого волшебства. Пусть нельзя зачерпнуть сил из окружающего мира, зато они есть в тебе, пусть немного, но есть. Сперва Клара хотела как следует разглядеть внутренности своей камеры, или куда там ее забросили. Но по здравом размышлении отказалась от этой мысли. Сил мало, их надо беречь. Беречь на самый крайний случай, вроде повешения, колесования или сожжения. Все эти способы физического воздействия на магов Клара очень не любила. Ее саму сжигали ни много ни мало трижды. Она продолжала лежать неподвижно. Если ее не убили сразу, значит похитителям от нее что-то нужно. Это могла оказаться и церемония публичной казни. Но так или иначе, они не пытались расправиться с ней сразу же и по-тихому, что заставляло Клару немедленно преисполниться к ним величайшего презрения. Идиоты! Они не понимают, что теперь с ними расправится она. И второй раз ее мелинская ошибка уже не повторится. А потом она приведет сюда хоть всю гильдию, и они зальют этот мир огнем от горизонта и до горизонта, будь им придет такое в голову, и не вмешаются местные боги. Впрочем, доводилось нам переведываться и с богами. Тьма внезапно изменилась. Нет, в нее не проникло ни единого лучика. Волшебница почувствовала присутствие трех живых существ. Потянула едва заметным кислым запахом. Перестукнули копыта. «Эй, чародейка!» – послышался осторожный оклик. «Мы знаем, ты вернулась в себя». Говоривший пользовался языком долины, и это Кларе сильно не понравилось. «У нас не принято лишать даму одежды, если с ней хотят говорить», — надменно королевским тоном проронила она. «Нам надо было убедиться, что ты не скрываешь на себе никаких амулетов», — почти извиняющимся тоном произнес голос. «Ну и как? Убедились?» — невозмутимо поинтересовалась Клара. «Убедились, чародейка, ты можешь получить свое обратно». «Вот тогда и поговорим», — отрезала Клара. «Да, и я хочу, чтобы здесь было светло. Терпеть не могу сумрака. У меня в темноте без косметики нездоровый цвет лица». «Ну, твои пожелания несложно выполнить, волшебница». Упругий воздушный толчок, и возле правой Клариной руки упал тугой сверток с одеждой. Несколько мгновений каких-то перешептываний, тьма сменилась неярким светом. Сузив до предела зрачки, Клара рассматривала своих пленителей. Один из них имел гротескный вид рогатого получеловека с поросшими густой грязно-серой шерстью козлиными ногами. Над ушами торчали залихватского вида витые рога. Двое других выглядели точь-в-точь, как те, что захватили Клару в Мельине. Они парили на высоте примерно человеческого роста, больше всего похожие на исполинских скатов, только с пучком щупалец возле провала пасти, как у морских кальмаров. Глаз их Клара не разглядела. Провалы на гладкой коже были залиты темнотой. «Отвернитесь», — скомандовала волшебница. «У нас не принято, чтобы другие глазели, как дама одевается». Козлоногий послушно отвернулся. Два летучих существа тоже повиновались, но с явной неохотой. Пока волшебница одевалась, выяснилось, что ее одежда с патологической аккуратностью избавлена от всех тех небольших сюрпризов, что всегда имеет с собой любой боевой маг на случай внезапных и непредвиденных осложнений. Здешние хозяева понимали толк в чародействе. «Где мои вещи?» – крайне неприятным голосом осведомилась Клара. «Примерно как теща, справляющаяся у зятя, а где это он шлялся всю ночь? И почему от него разит чужими духами?» «У меня с собой было много. Мы взяли их, потому что иначе ты могла убить наших», — последовал да нельзя откровенный ответ. «Мы предприняли естественные меры предосторожности, волшебница. Думаю, на нашем месте ты поступила бы точно так же». «А это не ваше дело, рассуждать, как бы я поступила», — нагло заявила Клара. «Если вы хотите вести со мной переговоры...» «Да, мы хотим, чтобы ты передала своим собратьям в долине только одно. Уйдите с нашей дороги, или мы вас растопчем. Мы ничего не имеем против вас. Нам просто нужна дорога. А вы как камень на ней, нам не обойти вас. Мы можем вас только убить. Но мы не стремимся к зряшной жестокости по отношению к высшим существам, которым все принадлежим». Козлоногий говорил ровным голосом. Он старался сделать его до нельзя сухим, почти безжизненным. Однако Клара явственно ощущала кипевшую в нем ярость. «Вот как?» Клара оделась и теперь демонстративно осматривалась в поисках стула или кресла. Увы, не было видно ничего, кроме небольшого пятачка каменного пола. За пределами узкого круга света клубился мрак. Ни стен, ни потолка разглядеть было нельзя. «Именно так, волшебница. Мы наблюдали и поняли. Единственная сила, способная нам помешать, это вы. Уйдите отсюда и дайте нам дорогу. Вам ведь все равно, где жить». «Это еще почему?» – возмутилась Клара. «Наши дома, наши поля, наши сады. Возродите их в другом месте, волшебница», — сухо заявил Козлоногий. «Вам это далеко не так трудно, как низшим формам, населяющим здешнюю реальность». «Не так трудно, это верно», — прищурилась Клара. «Но не кажется ли тебе, уважаемый, не знаю твоего имени, что это не лучший способ вести переговоры? Хватать меня, утаскивать в плен, оскорблять, раздевая догола». «Согласен», — через силу выдавил из себя Козлоногий. Один из парящих в воздухе скатов несколько раз яростно хлестнул шипастым хвостом право-влево, со свистом рассекая воздух. Сильно запахло кислотой. «Спокойнее, спокойнее», — повернулся к нему Козлоногий. «Это неизбежно. Проигравшие всегда пытаются скрыть свою горечь за напускной бравадой и пустыми словесными оскорблениями». Клара демонстративно задрала нос. Первый успех. Ей удалось вывести врага из равновесия. «Да-да, волшебница», — Козлоногий вновь обращался к ней. «Я согласен. Это невежливо, некрасиво и грубо. Правда, мы не признаем законы этого мира, но все равно. Его аж перекосило. Прими наши искренние извинения». В искренности Козлоногого Клара-то как раз и сомневалась больше всего. «Почему же вы не обратились к совету долины? К архимагу, в конце концов. сделано невинным видом, спросила Клара. «Переговоры надо вести не со мной. Я всего лишь скромный член гильдии боевых магов. Зарабатываю себе на жизнь тяжким трудом наемницы и не имею никакого влияния в совете». «Ну что ж, охотно объясню, волшебница. Мы не можем принимать приятные вашему глазу формы. Таков закон, который мы не в силах приступить. Для вас мы кошмарны, омерзительны и отвратительны. Ваш первый порыв – уничтожить нас. Впрочем, верно и обратное. Вы отвратительны нам так же, если даже не сильнее. Но это не имеет отношения к делу. Появись мы в долине, это означало бы войну, не так ли, волшебница?» Кларе с неохотой пришлось признать, что на сей раз козлоногая бестия права. Райна бы подняла тревогу, едва заметив такое существо, не говоря уж о скатах. А любые белые флаги были бы восприняты как коварная воинская хитрость. Гильдия привыкла сперва бить, а потом разбираться. Тем более, что в прошлом долину не раз штурмовали. «Поэтому мы и решили захватить тебя, волшебница. Мы не знаем твоего имени, но нам ведомо, что ты из долины. Мы дадим тебе возможность вернуться туда. Пойди в свой совет, пойди к архимагу. Расскажи ему о нас и о том, что мы требуем. Видит великая тьма, это вовсе не так сложно. Рассказать о вас? Но я смогу поведать немногое». Клара состроила недовольную мину. «Я ничего не видела и ничего не знаю. С чем же я приду в совет? С повестью, более похожей на детские сказки? Если вы хотите, чтобы я говорила за вас перед советом, дайте мне узнать о вас больше. Кто вы? Откуда? Куда и зачем идете? И почему мы не можем с вами разойтись мирно, никуда не трогаясь с места? Я по-прежнему не понимаю, почему наша долина так мешает вам». «Разве ты не поняла, волшебница, что мы уничтожим вас, если вы не уберетесь куда подальше?» Теряя терпение, прорычал козлоногий. Оба существа справа и слева от него яростно сплетали и расплетали щупальца, секли воздух хвостами и вообще всячески выражали свой гнев, пожалуй, даже чересчур демонстративно. «Переигрывают», — подумала Клара, — «слишком грубо и слишком явно. Чего-то вы не договариваете, господа хорошие». «Я поняла. Ты говорил достаточно ясно, сударь, не знаю, как вас там. Но это не отменяет мой вопрос. Если ты и впрямь не хочешь войны с магами долины, ты должен открыть мне больше, потому что иначе мне не убедить ни архимага, ни совет. А в том случае, если я их не уговорю, войны не избежать. Погибнут многие, в том числе и у вас. Мое пленение и так вам обошлось недешево». «Да, не так бескромно, как нам бы хотелось», признался козлоногий. «Но это дело не меняет. Ладно, волшебница. Как знак нашей доброй воли, как знак того, что мы не хотим войны, слушай и не говори потом, что не слышала. Повтори мои слова перед твоим советом, и да вложат боги тьмы в их головы достаточно рассудка, чтобы принять правильное решение. Мы призваны, волшебница. Мы оружие, орудие. Тебе не нужно знать, чего именно или кого. Мы здесь потому, что мы призваны. Потому что давным-давно прозвучали великие слова силы, приковавшие наше внимание к этому миру. Впрочем, как и к бесчисленному множеству других, вот эти слова, волшебница. Когда алмазные деревянные братья получат свободу, настанет час судьбы этого мира. Далеко-далеко за пределы этого слоя реальности разнеслись эти слова, и они достигли нашего слуха. Мы – исполнение предсказания. Мы – это час судьбы. Но мы не собираемся никого карать или судить. Нам просто надо пройти. И здесь силы нам благоприятствуют. Мы дорожные строители, волшебница. Мы созидаем великий путь. В этом наша миссия. В этом наша жизнь и наша судьба. Мы рождены, чтобы обращать миры в один великий путь для того, кто пойдет следом за нами». Клара слушала невольно завороженное, звучавшее в словах Козлоногова силой и достоинством. Глумливость куда-то исчезла. Существо, говорившее с волшебницей, было предельно искренне и серьезно. «Говорил уже и повторяюсь вновь, мы не хотим войны с сильными, кто населяет эти места. Мы не воины, мы не ищем славы или добычи, мы просто прокладываем путь. Нам не нужна ни ваша долина, ни скупленные вами богатства. За нами сокровища множества миров, что уже стали путем. Тебе никогда не представить огромности этого богатства, волшебница. Мы могли бы купить вас, но это уронило бы нашу честь, честь Созидателей Пути. Поэтому мы говорим вам, уходите, и тогда останетесь живы». Козлоногий умолк. Его гротескная физиономия с подвижными, постоянно кривящимися губами вся блестела от пота. «Что ты ответишь нам, волшебница?» Клара помолчала, собираясь с духом. Нельзя сказать, что все услышанное не произвело на нее совсем уж никакого впечатления. «Я поняла твои слова. Ты можешь быть уверен, я передам их совету и архимагу. Они будут серьезно обсуждать их. И... я постараюсь убедить совет склонить слух к твоим условиям». «Я рад», — сухо поклонился Козлоногий. «Когда ваш совет примет решение, напишите его на вашем языке и оставьте...» «Нет, не надо. Мы сами будем ждать тебя в окрестностях Мелина на третий день, считая от того, что вот-вот настанет в ваших владениях». «Тебе пора отправляться в дорогу, волшебница. Твои вещи ты найдешь на развилке дорог в полумиле от вашей заставы. А в Мельине ты сама поймешь, где нас искать». Он усмехнулся.